два года назад весной я много бродил пешком по побережью Средиземного моря. Идти по дороге широким шагом и думать, что может быть приятнее. Идешь вдоль гор по берегу моря под ярким солнцем, овиваемый ласковым ветром, и мечтаешь. Сколько обманчивых грез, любовных переживаний и всевозможных приключений промелькнет в душе, увлеченной мечтами за два часа пути. Сколько смутных, но радостных надежд вливается в грудь вместе с теплым и чистым воздухом. Впиваешь их в дуновение бриза, сердце томит жажда счастья, а от прогулки разыгрывается аппетит. Мысли же, быстрые, пленительные мысли, проносятся и поют, как птицы. И так я шел длинной дорогой, которая ведет из Сан-Рафаэля в Италию, вернее, шел мимо сменяющихся великолепных декораций, как будто созданных для сценического обрамления всех любовных поэм на земле. И размышлял я о том, что от Кан, где царит тщеславие, и до Монако, где царит рулетка, в эти края приезжают лишь для того, чтобы пускать пыль в глаза или разоряться. И под этим прекрасным небом, в этом саду цветущих роз и апельсиновых деревьев, люди выставляют на показ свое пошлое чванство, глупые претензии, низкие вожделения, обнажая натуру человеческую во всем ее раболепии, невежестве, наглости и алчности. И вдруг на берегу очаровательной бухты, какие тут встречаются за каждым изгибом горного кряжа, я увидел у самого моря несколько вилл, 4 или 5, не больше, а позади них по двум глубоким лощинам далеко-далеко тянулся дремучий сосновый лес. И, казалось, не было там ни дорог, ни тропинок, ни хода, ни выхода. Перед одной из этих вилл я остановился, как вкопанный. Уж очень хорош был белый домик с темными панелями до самой кровли, затянутый вьющимися розами. А сад... Живой ковер из цветов всех размеров и всевозможные окраски, перемешанных в изысканном и кокетливом беспорядке. Газон пестрел цветами. На каждой ступеньке крыльца слева и справа возвышался целый сноп цветов. По ослепительно-белому фасаду свисали из окон ярко-синие и желтые гроздья. А каменную балюстраду, украшавшую кровлю, обвивали гирлянды крупных красных колокольчиков, олевших, как пятна крови. За домиком виднелась длинная аллея цветущих апельсиновых деревьев, доходившая до самой горы. На двери я прочел надпись небольшими золотыми буквами: «Вилла минувшие дни». Я спрашивал себя, какой поэт или какая фея живет здесь, какой вдохновенный отшельник открыл этот уголок и создал сказочный домик, словно сам собою выросший посреди букета цветов. Немного поодаль рабочий дробил на дороге щебень. Я спросил у него, кому принадлежит это сокровище. Он ответил: «Госпоже Жюли Ромен». Жюли Ромен. Когда-то еще в детстве я очень много слышал о великой актрисе Жюли Ромен, сопернице Рошель. Ни одной женщине не рукоплескали так, как ей, ни одну столько не любили, как ее. Да, главное, любили. Как много было из-за нее дуэлей, самоубийств и нашумевших похождений. Но сколько же теперь лет этой обольстительнице? 60, 70, 75? Жюли Ромен. Она здесь, в этом домике. Женщина, которую обожали самый великий музыкант и самый утонченный поэт нашей страны. Я помню, как взволновал всю Францию. Мне было тогда 12 лет. Ее бурный разрыв с музыкантом и бегство в Сицилию с поэтом. Она уехала вечером после премьеры какого-то спектакля, когда весь зал аплодировал ей целых полчаса и вызывал ее 11 раз подряд. Она уехала с поэтом в Дормезе, как тогда ездили. Они переплывали на пакетботе море, чтобы уединиться на древнем острове, детище Греции, и любить друг друга под сенью огромной апельсиновой рощи, которая окружает Палермо и носит название «Золотая раковина». Рассказывают, что они поднялись на Этну и, прильнув друг к другу, щека к щеке наклонились над Исполинским кратером, словно хотели броситься в огненную бездну. Он умер, этот создатель волнующих стихов, таких глубоких, что от них кружилась голова у всего его поколения, и таких утонченных, таких таинственных, что они открыли новым поэтам новый мир. Умер и другой, покинутый ею, тот, кто находил для нее музыкальные фразы, сохранившиеся в памяти у всех. Мелодии, исполненные торжества и отчаяния, окрыляющие и мучительные. А она еще жива, она тут, в этом домике, укрытом цветами. Я не колебался ни минуты, я позвонил у двери. Мне отпер слуга, глуповатый на вид юнец, лет 18, с нескладными руками. Я написал на визитной карточке несколько строк. Галантный комплимент старой актрисе с горячей просьбой принять меня. Может быть, ей известно мое имя, и она согласится открыть для меня двери своего дома. Молодой лакей ушел, затем вернулся и, попросив пожаловать, провел меня в опрятную гостиную чопорного стиля Луи Филиппа, обставленную тяжеловесной и неудобной мебелью, с которой в мою честь снимала чехлы молоденькая горничная, стройная тоненькая дурнушка лет 16. Затем меня оставили одного. На стенах висело 3 портрета. Хозяйки дома в одной из ее ролей, поэта, одетого в длинный редингот, перехваченный в талии и в сорочку с пышным жабо по старинной моде, и музыканта за клавикордами. Манера живописи была четкая, тонкая, изящная и сухая. Актриса улыбалась прелестными губами и голубыми глазами. Белокурая, очаровательная, но жеманная, как все красавицы на портретах того времени. Поэт и музыкант как будто уже видели перед собой будущие поколения. В этой гостиной все говорило о прошлом, об ушедшей жизни, о людях, которых не стало. Открылась дверь, и вошла старушка, совсем старенькая, вся седая, с белыми, как снег, волосами, с белыми бровями, настоящая белая мышка, проворная и бесшумная. Она протянула мне руку и все еще молодым, звучно вибрирующим голосом сказала: «Благодарствуйте за внимание, сударь. Как это мило с вашей стороны! Стало быть, нынешние мужчины еще вспоминают о женщинах прошлого. Садитесь, пожалуйста». Я сказал, что меня пленил ее домик, и мне захотелось узнать имя владельца, а услышав ее имя, я не мог побороть желание постучаться к ней в дверь. Она ответила: «Очень приятно, сударь. Тем более, что подобное посещение для меня теперь великая редкость. когда мне подали визитную карточку, и я прочла ваши любезные слова, у меня забилось сердце, словно я получила весть о возвращении друга, исчезнувшего на целых 20 лет. Ведь я покойница, сударь, право, покойница. Обо мне никто не вспомнит, никто не подумает до того дня, как умру по-настоящему. А тогда все газеты дня 3 будут говорить о Жюли Ромен, печатать анекдоты, воспоминания, напыщенные похвалы. А затем со мной будет покончено навсегда. Помедлив немного, она добавила: «И уж этого недолго ждать. Пройдет несколько месяцев, может быть, несколько дней, и от маленькой старушки, которая пока еще жива, останется только маленькая горстка костей». Она подняла глаза к своему портрету. Он улыбался ей, этой старой женщине, этой карикатуре на него. Затем взглянула на портреты обоих своих возлюбленных, высокомерного поэта и вдохновенного музыканта. А они, казалось, говорили друг другу: «Что нужно от нас этой развалине?» Сердце у меня сжалось от печали, от неизъяснимой, смутной и горькой печали о прожитых жизнях, которые еще борются со смертью в воспоминаниях, словно утопающие в глубокой реке. В окно видно было, как по дороге из Ниццы в Монако проносятся блестящие экипажи, а в них мелькают молодые, красивые, богатые, счастливые женщины и улыбающиеся, довольные мужчины. Жюли Ромен заметила мой взгляд, угадала мои мысли и еле слышно промолвила с покорной улыбкой: «Жизни не удержать. А как, наверное, прекрасна была ваша жизнь!» Она глубоко вздохнула. «Да, прекрасна и радостна. Вот почему я так жалею о ней. Я видел, что она не прочь поговорить о себе и потихоньку, очень осторожно, словно прикасаясь к больному месту, принялся ее расспрашивать. Она говорила о своих успехах, о своем упоении славой, о своих друзьях, о своей блистательной жизни. Я спросил: «Самую глубокую радость, истинное счастье дал вам, конечно, театр?» Она быстро ответила: «О, нет». Я улыбнулся. Она печальным взглядом окинула портреты двух своих возлюбленных и сказала: «Нет, счастье мне дали только они». Я не удержался от вопроса: «Кто же из них?» «Оба. Я порою немного путаю их в памяти, по-старушечьи, а к тому же перед одним из них чувствую себя теперь виноватой».
«В таком случае, сударыня, ваша признательность относится не к ним, а к самой любви. Они были только ее истолкователями».
«Возможно, но какими?»
«А не думаете ли вы, что гораздо сильнее вас любил или мог бы любить кто-нибудь другой, какой-нибудь простой человек? Пусть он не был бы гением, но отдал бы вам всего себя, все свое сердце, все мысли, все мгновения своей жизни, тогда как в любви двух этих великих людей у вас были опасные соперницы, музыка и поэзия». Она воскликнула удивительно молодым своим голосом, задевающим какие-то струны в душе:
«Нет, сударь, нет. Другой человек, возможно, любил бы меня сильнее, но любил бы не так, как они. Ах, они пели мне песню любви, какой не спеть никому в мире.
Она опьяняла меня. Да разве кто-нибудь другой обыкновенный человек мог бы создать то, что они создавали в мелодиях и словах? И много ли радости в любви, если в нее не могут вложить всю поэзию, всю музыку неба и земли? А они умели свести женщину с ума чарами песен и слов. Да, быть может, в нашей страсти было больше мечты, чем действительности. Но такая мечта уносит за облака, а действительность всегда тянет вниз, к земле. Если другие и любили меня сильнее, чем они, то лишь через них двоих я познала, постигла любовь и преклонилась перед нею. И вдруг она заплакала. Она плакала беззвучно, слезами отчаяния. Я делал вид, будто ничего не замечаю, и смотрел вдаль. Через несколько минут она заговорила. «Видите ли, сударь, почти у всех людей вместе с телом стареет и сердце. А у меня не так. Моему жалкому телу 69 лет, а сердцу все еще 20. Вот почему я живу в одиночестве среди цветов и воспоминаний». Настало долгое молчание. Она успокоилась и сказала, уже улыбаясь:
«Право, вы посмеялись бы надо мною, если б знали, как я провожу вечера в хорошую погоду. Мне самой и стыдно, и жалко себя».
Сколько я не упрашивал, она больше ничего не захотела сказать. Наконец я встал, собираясь откланяться. Она воскликнула:
«Уже?»
Я сослался на то, что должен обедать в Монте-Карло, и тогда она робко спросила:
«А не хотите ли пообедать со мной? Мне это доставит большое удовольствие».
Я тотчас согласился. Она пришла в восторг, позвонила горничной, отдала распоряжение, а после этого повела меня осматривать дом. Из столовой дверь выходила на застекленную веранду, уставленную растениями в катках. Оттуда была видна вся длинная аллея апельсиновых деревьев, убегавшая вдаль до самого подножия горы. Скрытое зеленью удобное низкое кресло указывало, что старая актриса частенько приходит посидеть здесь. Затем мы отправились в сад полюбоваться цветами. Спускался тихий вечер, мягкий теплый вечер. В воздухе струились все благоухания земли. Совсем уже смеркалось, когда мы сели за стол. Обед был вкусный, за столом мы сидели долго и стали друзьями, ибо она почувствовала, какая глубокая симпатия к ней пробудилась в моем сердце. Она выпила немного вина с наперсток, как говорили когда-то, и стала доверчивее, откровеннее.
«Пойдемте посмотрим на луну. Милая луна, обожаю ее. Она была свидетельницей самых живых моих радостей, и мне кажется, что теперь в ней таятся все мои воспоминания. Стоит мне посмотреть на нее, и они тотчас воскресают. И даже иногда вечерами я балую себя красивым зрелищем, очень-очень красивым. Если бы вам сказать... Да нет, вы бы посмеялись надо мной. Нет, не скажу. Не могу. Нет-нет».
Я принялся упрашивать.
«Полноте, что вы? Расскажите. Обещаю вам, что не буду смеяться. Даю слово. Но, пожалуйста».
Она колебалась. Я взял ее руки, жалкие, сухонькие, холодные ручки. и поцеловал одну и другую несколько раз подряд, как это делали когда-то они. Она была тронута, она колебалась.
«Так обещаете не смеяться?»
«Честное слово».
«Ну хорошо, идемте».
Она встала, и когда слуга, неуклюжий юнец в зеленой ливрее, отодвигал ее кресло, она что-то сказала ему на ухо быстрым шепотом. Он ответил:
«Слушаю, сударыня, сию минуту».
Она взяла меня под руку и повела на веранду. Аллея апельсиновых деревьев в самом деле была чудесна. Луна уже взошла, большая круглая луна, и протянула посередине аллеи длинную полосу света, падавшего на желтый песок меж круглых и плотных крон темных деревьев. Деревья стояли все в цвету, и ночь была напоена их сильным и сладким ароматом. А в черной листве порхали тысячи крылатых светляков, огненных мух, похожих на звездные зернышки. Я восхитился. О, какая декорация для любовной сцены! Она улыбнулась.
«Ведь правда, правда? Сейчас вы увидите».
Она усадила меня рядом с собой и, помолчав, сказала тихонько:
«Вот почему жалко, что жизнь ушла. Но ведь вы, нынешние мужчины, о любви не думаете. Вы теперь биржевики, коммерсанты, дельцы. Вы даже разучились разговаривать с нами. Я говорю «с нами», но имею в виду, конечно, молодых женщин. Любовь превратилась теперь просто в связь и нередко начинается со счета портнихи, который женщине надо скрыть. Если вы найдете, что женщина не стоит таких денег, вы отступаете. Если найдете, что женщина стоит больше, вы оплатите счет. Хороши нравы, хороша любовь».
Она взяла меня за руку.
«Смотрите».
Я взглянул и замер от удивления и восторга. Вдали в глубине аллеи по лунной дорожке, обнявшись, шла влюбленная пара. Они шли медленно, прижавшись друг к другу, очаровательные, юные, и то пересекали лужицы света, который тогда ярко озарял их, то внезапно исчезали в тени. Он был в белом атласном кафтане, какой носили в минувшем веке, и в шляпе со страусовым пером. Она в платье с фижмами и высокой пудренной прическе красавиц времени регенства. В 100 шагах от нас они остановились посреди аллеи и с жеманной грацией поцеловались. Тут я узнал в них обоих молодых слуг актрисы и весь скорчился на стуле, едва сдерживая безумное, нестерпимое желание расхохотаться. Все же я пересилил себя и не рассмеялся. Я изнемогал, мучился, дергался, но подавил в себе смех, как человек, которому ампутируют ногу, подавляет крик, рвущийся из горла, из губ. Но вот юная чета повернулась, направилась в глубину аллеи и снова стала прелестной. Она уходила, удалялась, исчезала и, наконец, совсем исчезла, как греза. Ее уже не было видно. Опустевшая аллея стала печальной. Я тоже ушел. Ушел, чтобы больше не видеть их. Я понял, что этот спектакль длится долго, ибо он возрождает прошлое, далекое прошлое любви и рампы, искусственное, обманчивое и пленительное прошлое, полное ложного и настоящего очарования, от которого все еще билось сердце бывшей актрисы и былой любовницы.